Глава третья. И охотник вернулся с холмов. Сварог стоял у перил узенькой галереи. Судя по мельканию облаков и земли, Юмана шла на приличной скорости, не уступая истребителю, и в первый миг Сварогу даже страшно стало выходить, ждал тугого потока воздуха, бьющего в лицо. Но странное дело. На галерейке царило полное безветрие. Что, это и называется соответствующая магия? Вимана гасила скорость. Она неслась бесшумно, не ревели моторы, не вертелись винты, не стелился сзади инверсионный след, и потому казалось, будто это она неподвижно застыла в воздухе, а Манор наплывает снизу навстречу ей. Четко очерченный квадрат со стороной примерно в две лиги, кусок зеленого леса, неведомые силы, сорванные с земли, словно скальп и подвешенный в небе. Замок из темно-вишневого кирпича с черной крышей. Поодаль разбросаны еще строения побольше и поменьше, тоже довольно красивые. На главной башне развивается знамя, на жемчужно-сером поле алый бегущий конь. «Странная архитектура», — сказал Сварог. Она и в самом деле была странной. Ни одной прямой линии. Стены выгибаются дугами и параболами. Повсюду плавные кривые. Крыши напоминают китайские, чуть вогнутые, с загнутыми вверх краями. Все остальные здания исполнены в том же стиле. «Простите?» «Странно все построено», — сказал Сварог. «Ни одной прямой линии. Признайтесь честно, никто из моих предков...» Он сделал многозначительную паузу. «На почве архитектуры». «Архитектура самая обычная, милорд. Старинная, призванная обезопасить жильцов от вторжения злых духов. Видите ли, многие злые духи способны двигаться только по прямой». Сварог быстро повернулся к нему. Дворецкий был в своем обычном состоянии, непроницаем и серьезен. «Только этого не хватало», — сказал Сварог. «Злые духи? И много их здесь шляется. Вы это сами хоть одного видели?» «Разве непременно надо видеть что-то существующее, чтобы поверить в него, милорд?» «Логично», — сказал Сварог, тяжко вздохнув про себя. Вимана опустилась на лужайку перед стоявшими в безукоризненном строю дружинниками. 10 шеренг, по 10 человек в каждой. Светло-серые с алым кафтаны, блестящие черные кирасы с золотым силуэтом бегущего коня. Стоявший на два шага впереди командир, шлем его в знак отличия был украшен белым пером, щелкнул каблуками, и Сварог форменным образом умилился, услышав до нельзя знакомое «На караул!» Бравое воинство, как один, воздела вверх блестящие предметы, напоминавшие то ли дубинки, то ли эфесы, и брызнула сотня золотых вспышек. У каждого в руках оказался меч с блиставшим ярко-оранжевым лезвием, напоминавшим застывшее бездымное пламя. «Что рубит?» — не поворачивая головы, тихонько спросил Сварог. «Все, что угодно», — прошептал Макрот. Воинство замерло. Никакой подсказки от дворецкого так и не последовало. И Сварог, чувствуя себя в родной стихии, набрал побольше воздуха в грудь, рявкнул: «Благодарю за службу, орлы!» Солдаты без промедления ответили бравым, нечленораздельным ревом, в котором легко угадывался вариант извечного «Рады стараться, вашество!» Командир, багровея от усердия, проорал приказы. Золотистые лезвия погасли, дружинники слаженно сделали кругом и замаршировали прочь, посрамляя выправкой караул у мавзолея. «Орлы!» — сказал Сварог. «Мы что, воюем с кем-нибудь? Старые счеты, родовая вражда?» Только этого не хватало. Получить в наследство еще и родовую вражду с кем-то абсолютно ему неизвестным и не сделавшим ничего плохого. «Ну что вы, милорд», — сказал дворецкий. «Одна из традиций. У благородного Лара должна быть боевая дружина. В незапамятные времена дружины, правда, были конными. Одним словом, это доказывает, что лары произошли оттуда», — Сварог показал пальцем себе под ноги. «Да, милорд. Однако с тех пор, как предки благородных ларов ушли в заоблачные выси, пошла 6000 лет. «Ну, это уже детали», — сказал Сварог. «Что ж, направим стопы свои к родовому гнезду». Они направились к замку. Вечерело. От деревьев и зданий потянулись длинные тени. Но обычной вечерней прохлады не чувствовалось. Переводя на привычные Сварогу мерки, он сказал бы, что сейчас стоит сентябрь. А ведь на такой высоте, независимо от времени года, должно быть холодновато. Соответствующая магия, — пробормотал он с видом знатока. А что же еще? Над главным ходом красовался гербовый щит, пятиугольный, острым кольцом вверх. А вдруг всплыло странное слово — дегуар. Сварог откуда-то знал, что именно так называется гербовый щит такой формы. Светло-серый дегуар с алым конем. В огромном прихожей с каменным полом, покрытым великолепной резьбой, их встретили трое слуг. Двое помоложе, один — почти ровесник дворецкого. Неизбежные низкие поклоны, конечно. Сварог уставился вверх. Под потолком сходились черные балки. С них свисали пестрые вымпелы, знамена. Засмотрелся даже. Опомнился, повернулся к Макриду. «Это что, весь штатный расчет? Всего трое слуг на этакую громадину?» «Слуги великолепно владеют соответствующей магией, милорд, и вполне справляются». «Хорошо. Скажите, чтобы шли по местам», — сказал Сварог, уже заинтригованный постоянными упоминаниями о магии. «Что у нас еще? Где моя домоправительница?» Раздался шелест платья, мягкий шелковый шорох подола по каменным плитам. «Мионе, ваша домоправительница, милорд». «Ей-богу! Это уж слишком», — подумал Сварог, разглядывая склонившую голову и присевшую в низком поклоне девушку, и особенно внимание уделив низкому вырезу ее желтого платья в синюю и красную полоску, щедро украшенного оборочками, кружевами и прочими фестончиками. Она подняла голову. Светлые волосы упали на плечи. С некоторой робостью улыбнулась Сварогу, не отводя зеленых глаз. Она была такая миленькая, что Сварогову нестерпимо захотелось облизнуться. Он панически искал слова, и дворецкий выручил его. «Мионе, милорд голоден. Начинайте готовиться к ужину». Девушка гибко выпрямилась, улыбнулась уже смелее и ушла. Сварог огромным усилием воли сделал лицо непроницаемым. «Ну-ну», — сказал он живо, — «да». И, разумеется, многие поколения ее предков служили верой и правдой. «Ах, милорд, философски, с ноткой фривольности», — сказал Макрет. «Это так естественно. Домоправительница в замке неженатого благородного лорда». «Знаете, я с вами согласен», — сказал Сварог, и задумчиво покрутил пальцами левой руки в воздухе. «Ну что, вот так вот, как само собой разумеющееся? Вы полный хозяин в своем замке, милорд, традиции многих поколений. А могу я, простите, повесить вас всех на воротах замка? Там, правда, нет ворот, но сучи в парке достаточно. Как вы, должно быть, понимаете, мне самому это не доставило бы никакого удовольствия, милорд. Но вы, разумеется, в своем праве. Однако, должен заметить, что подобные прецеденты случались крайне редко, и слуги благородных графов Гейеров никогда не давали повода. Кажется, он в глубине души опасался, не собирается ли Сварог зайти в нововведениях чересчур далеко. Сварог же в задумчивости озирал резной каменный пол, широкую лестницу, штандарты на черных балках, гобелены, доспехи на стенах. Как-то кошка предложила мышке: «Дорогая, пробеги-ка из одного угла кухни в другой, и я тебе отвалю целый кувшин масла». Мышка подумала и отказалась, заподозрив неладное, потому что работа предстояла чересчур легкая, а плата за нее чересчур высокая. В том-то и дело, чересчур щедро его осыпали подарками. И ничего не требовали взамен, разве что держать язык за зубами и соблюдать правила игры. Прав был товарищ Сталин, неустанно твердивший о бдительности, или ошибался? «Нужно решить очень важный вопрос, милорд», — сказал Макрет. «Завтра вам предстоит ознакомиться с фамильной книгой заклинаний. В силу вполне понятных и простительных причин вам должен помочь в этом маг. Прикажете вызвать мага из Мистериора или...» Он явственно запнулся, выражая голосом легкое презрение, как солидный человек, которому пришлось говорить о неприличном. «Или из Магистериума». «Разумеется, право окончательного выбора за вами, и молодое поколение имеет свои вкусы и пристрастия, но я осмелился бы рекомендовать Мистериор». «А какая разница?» — спросил Сварог. «Милорд, Мистериор освящен установлениями и традициями, а Магистериум — эти новомодные заведения. Он отнимет у вас гораздо больше времени, не в пример, больше, и в итоге...» «Хорошо, на ваше усмотрение», — сказал Сварог. «Ужин скоро будет готов». «Милорд, ужин будет готов в любую минуту, как вам угодно. Мионе прекрасно владеет нужными заклинаниями». «Что-что?» — сказал Сварог и понял. «Что же, никаких поваров?» «Именно так, милорд. Вот уже тысячу лет благородные лары не употребляет пищу, приготовленную варварским, то есть естественным образом. Исключение делается лишь для охотничьей добычи. А это, не тревожьтесь, милорд, все, сотворенное при помощи магии, делится на иллюзорное и реальное. Но могу вас заверить, еда таковая совершенно реальна.
Прекрасно, — сказал Сварог.
Насколько я понимаю, вы вряд ли захотите ужинать в главной трапезной.
Догадываюсь по вашему тону, что это нечто просторное и крайне церемониальное. Сделайте что-нибудь попроще. Найдется у меня в замке комната, где не нужно пускаться на другой конец стола за горчицей верхом.
Прошу вас, милорд.
Он деликатно притворил за Сварогом дверь, оставшись снаружи. Комната оказалась небольшая по здешним меркам, с камином, столом и массивными креслами. Стол был девственно пуст. Мионе, напряженно ожидавшая у камина, встрепенулась.
«Прикажете подавать, милорд?»
«Конечно», — сказал Сварог, сел за стол и, вопреки этикету, водрузил на него локти.
«Фамильное серебро, малый сервиз?»
«На твое усмотрение», — сказал Сварог.
«Есть хочется, и вовсе не важно, на чем».
Он огляделся. Ни люстры, ни свечей, ничего.
И все равно в комнате светло, и все предметы отбрасывают тень, словно светильники все же есть, только они невидимы.
Отшатнулся. Прямо меж его лежащими на столе руками возникло большое серебряное блюдо. То, что на нем лежало, имело весьма привлекательный вид и распространяло крайне аппетитные ароматы жареного мяса, грибов и неизвестных приправ. Следом появились блюда и тарелки, массивные золотые вилки, графины с разноцветными жидкостями, бокалы, изыгравшего сотнями разноцветных искорок хрусталя, тонкого, как мыльный пузырь. Мионе стояла, подняв глаза к потолку, беззвучно шевеля губами.
«Хватит!» — взмолился Сварог. «Я же столько не сожру, а попробовать всего хочется».
Мионе послушно замерла.
«Прошу!»
— Сварог показал ей на кресло напротив. Она робко присела. В некоторой растерянности Сварог оглядел яства, которых хватило бы на изголодавшийся взвод, и в голову ему пришла совершенно великолепная мысль.
«А начнем мы с вина». Он нацелился на графин с содержимым благородно-вишневого цвета, но руку протянуть не успел. Графин воспарил над столом, накренился, струя вина полилась в тончайший бокал, украшенный разноцветными стеклянными медальонами. Вслед за тем бокал неспешно проплыл над блюдами, не расплескав ни капли, ловко скользнул в руку Сварогу. Сварог растерянно стиснул витую ножку и осушил бокал до дна. Посидел, прислушиваясь к глубинам организма. Организм свидетельствовал, что ничего лучшего в жизни пробовать не приходилось. Сварог только глянул на графин с нежно-зеленым вином, и тот поплыл к бокалу. После нежно-зеленого, черно-багрового и светло-янтарного вина Сварог откинулся на спинку кресла и сказал:
«Сказка!
Вам следовало бы сначала поесть, милорд», — тихо промолвила Мионе.
«Конечно», — ответил Сварог, сцапал золотую массивную вилку, прежде чем она успела скользнуть в руку, и остался горд этой маленькой победы.
«Прикажете разжечь камин?»
«Разжигай».
«А музыку можешь?»
«Какую вам угодно».
«Что-нибудь романтическое. Скрипки, клавесины. Если только ты знаешь, что такое клавесин».
В комнате стало темнее, дрова в камине вспыхнули ровным, некоптящим пламенем, и по стенам сразу же заколыхались тени. Тихо зазвучала музыка. Почувствовав, что утолил первый голод, Сварог поднял глаза на Мионе. Она едва прикоснулась губами к краю своего бокала и ответила чуточку испуганным взглядом. Сварог беспомощно ругнулся про себя. Он никогда не страдал робостью в обращении с прекрасным полом. Но трудно было свыкнуться с мыслью, что эта красоточка — его вещь. С обычной доступностью это имело мало общего. Он вышел из положения наипростейшим способом. Придвинул бокал, налил до краев особенно полюбившегося черно-багрового и отправил его по назначению. Спросил: «Слушай, а почему посуда сама больше не прыгает?»
«Я заметила, что вам это не особенно нравится».
«Я неправильно сделала?»
«Ну что ты?»
«Все правильно», — сказал Сварог.
«А то руками шевелить разучишься».
«Должен тебе сказать, ты идеальная домоправительница». Он старался не особенно нагло таращиться на низкий квадратный вырез ее платья, обшитый синим кружевом. Но глаза поневоле работали в автономном режиме, тем более что музыка лилась, отдаваясь в висках горячей волной, и на юном личике девушки играли тени. Сварог решительно взял ее за руку. Она чуть заметно вздрогнула и показалась ужасно беззащитной.
«Аристократ, бля!» — не без самокритики подумал Сварог. И спросил: «Ты откуда?»
«Из Антлана», — сказала она чуть удивленно. «Как все ваши слуги. Как все слуги здесь.
И где же этот Антлан? Внизу?»
«Нет, на другой планете, на Сильване».
«Это город?»
«Континент, принадлежащий Ларам».
Она напряженно ждала.
«Милорд, что вам еще угодно приказать?»
«Нет, это будет даже похуже изнасилования», — подумал Сварог растерянно. Встал, продолжая держать ее за руку. И они оказались лицом к лицу. Глаза у нее стали совсем испуганные.
«А ты-то сама что хочешь делать?» — спросил Сварог, взяв ее за локотки. «Что ты хочешь?»
Она прошептала что-то, отворачивая лицо.
«Громче», — сказал Сварог. «Я хочу, чтобы вы больше были человеком, чем господином, милорд», — выпалила она на одном дыхании и вновь вознамерилась отвернуться, но Сварог не позволил. Как это случается с подвыпившими, его бросило из одной крайности в другую, от жуткого нетерпения в заботливую нежность.
«Пойми ты, я все же не скотина», — сказал он, как ему представлялось, чертовски веско и убедительно. Погладил ее по щеке.
«Не бойся».
«Я не боюсь».
«Установившиеся традиции и вассальный долг?»
«Плюнь», — великодушно сказал Сварог.
«Освоимся, пообвыкнем, перебедуем. Ты думаешь, мне легко?» «Зашвырнуло куда-то. Мёни решительно, без тени ласки, зажала ему рот ладошкой, шепнула на ухо: «Тише, не надо. Вы же еще не прошли обряда. Вас могут слышать, видеть, милорд, умоляю вас».
«Думаешь?»
— спросил он шепотом.
«За вами могут наблюдать. Вполне возможно, хотя и не обязательно.
И все равно готова была. Я же обязана вам повиноваться».
«Глупости», — сказал Сварог погромче. «Никому ты ничего не обязана, понятно? Только не надо мне говорить, какой я добрый. Я вообще-то злой, но я в жизни никого не насиловал и не привык, чтобы у меня в собственности были люди. А ты мне жутко нравишься вдобавок. Это, оказывается, обезоруживает. Ты когда-нибудь научишься говорить мне «ты»?»
«Я попробую».
Она чуть отстранилась, умоляюще заглянула ему в глаза.
«Пожалуйста. Я заслоняю комнату, но долго не смогу. Вы должны быть осторожнее, милорд».
«Мне что-нибудь грозит?»
«Не знаю. Милорд, я простая девушка из Антлана, где тысячелетиями живут вассалы благородных ларов. И знаю одно — ничто не происходит случайно. Вам следует быть осторожнее и побыстрее овладеть заклинаниями».
«Постараюсь», — сказал Сварог и отпустил ее. Мёни вздохнула с неприкрытым облегчением, опустилась в кресло. Сварог сел рядом, чуя, что некая преграда между ними рухнула.
«Послушай, а зачем мне заклинания?» — спросил он деловым тоном, давая ей понять, что их отношения, каких пока что и не было, на сегодня переходят в другую плоскость. «Звать магов, чему-то там учиться?»
«Лары — властители магии. Владение магией — качество, отличающее цивилизованного человека, властителя небес, от земного варвара», — заученно продекламировала Мёни.
«Ну, если по уставу положено, — сказал Сварог, — к тому же это должно быть интересно».
«Не особенно».
«Почему это?»
Сварог даже обиделся чуточку.
«Можно делать всякие штуки, прошептав в потолок».
«Конечно», — грустно улыбнулась Мёни. «Сначала так и кажется. А потом начинаешь понимать, ничего в этом нет. Ну почему?»
Никак не мог понять Сварог.
«Можно ведь делать что-то такое значительное, ну, я не знаю, вызывать бурю или, наоборот, прекращать».
«А зачем?» — тихо сказала Мёни.
«Если посмотреть самую суть, зачем вам насылать бури?»
«Действительно», — сказал Сварог, — «маленький зеленый крокодильчик».
«Что?
Ты знаешь, что такое крокодил?»
«Конечно».
«Так вот, есть огромный остров. Посреди острова огромный лес, посреди леса огромное болото, а посреди болота сидит на крохотной кочке маленький зеленый крокодильчик и печально думает: ну и зачем мне все это нужно?»
Мёни звонко рассмеялась, и Сварог подумал, что со своим громадным запасом наверняка неизвестных здесь анекдотов он без труда завоюет себе репутацию записного остряка. Хмель у него почти выветрился,
Тут угощали отнюдь не советской сивухой из старых автопокрышек. «Вообще-то мне чертовски нужен хороший советчик», — сказал он. «Я не гожусь, милорд. Что я знаю? В замке есть библиотека и все остальное».
«Библиотека — это прекрасно», — сказал Сварог. «Но мне нужен и доверенный друг».
«А почему вы думаете, что их у вас никогда не будет?»
Мёни вдруг схватилась за щеки.
«Ой, сегодня же полнолуние, и скоро полночь».
«Ну и что?»
«Идите в портретную галерею, милорд. Можно посоветоваться с вашими предками».
Сварог хотел, понимающе, рассмеяться, но обнаружил, что она говорит серьезно, глядя испуганно и решительно.
«Пойдемте», — сказала она, — «скоро полночь. Если они захотят вам помочь...»
«Нет, ты серьезно?
Они что, приходят?
Боитесь?»
«Чтобы я боялся собственных предков?» — сказал Сварог браво, хотя по спине пробежал этакий холодок предчувствия загадочного.
«А ну-ка, пошли!»